Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Да, дорогие радиослушатели, это военное ревю, и с вами по-прежнему два полковника. Один из них Виктор Баранец, а другой...
из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
товарищи.
Страна. Слушай. Всех причастных поздравляем с Днем военного разведчика. И ОСНАС, естественно, тоже, потому что это те самые уши разведки. Вас, господин Никто, лично и персонально. Поехали, Виктор Николаевич.
Дорогие друзья, да. Именно 5 ноября отмечается великий праздник военной разведки. Он был установлен в 2006 году, но я принадлежу к тем людям, которые постоянно воюют с такими вот датами. Но не в 1918 году, дорогие друзья, была создана военная разведка. Она появилась в 16 веке при Алексее Михайловиче. И почему-то у нас вот так вот все время урезают то дни рождения армии, то других силовых структур. Надо в конце концов, раз уж мы решили идти к нашим русским, российским историческим истокам, давайте все-таки вот эти великие даты искать в честных глубинах нашей военной истории. Да не только военной. Ну а сейчас, дорогие друзья, Михаил Тимошенко вам скажет о той ракете, название которой в последнее время очень часто мелькает в средствах массовой информации. Ее название «Вихрь-1», может быть, там «Вихрь-1М», я не знаю. Пусть вам Тимошенко расскажет. Но в чем же суть? Почему Михаил Тимошенко назвал передачу «Ракета есть, аплодисментов не слышно», а? Ну,
аплодисментов не слышно по одной простой причине. Вот у нас пишущие братья, к сожалению, не обращают внимания на то, чем отличается то, что им показали, или то, о чем они прочитали, от того, что существовало достаточно давно. Да, у нас совершенно замечательные противотанковые ракетные комплексы. И конкурс, и контакт, и все такое прочее. Чудесно. Ни один из них не работал по принципу «выстрелил и забыл». По сути, то, за что мы всегда превозносим американский «Джавелин». Нащупали цель, ага, отметили ее крестиком, нажали кнопочку, ракета полетела, и ах, попала. Есть такие комплексы у американцев и, будем говорить, воздушного базирования – на вертолетах. Не зря же называют вертолеты душами сгоревших танков. Это основное противотанковое средство на сегодняшний день армейской авиации и сухопутных войск. И вот, наконец-то, такая ракета появилась. Что значит появилась такая ракета? В первую очередь появилось оборудование для нее на вертолете. То есть датчики, которые обнаруживают цель на расстоянии 10 и, видимо, даже больше километров. И вот тогда-то тот, кто сидит на правой чашке, по сути, это штурман-оператор, называется в авиации, ну, назовите его, если хотите, вторым пилотом вертолета, жмет кнопку, и ракета уходит, и поражает цель. Сейчас показали на 8-километровой дистанции, а вообще-то 10. И если уж она была показана в ходе учений, значит, она пошла в серию. Ёлки-палки. Ну, ребята, ну что вы в самом деле? Ну кто же так... Вот шапкозакидательствовать мы умеем. А когда что-то показали действительно хорошее, существующее, то у вас шапки нет, башка лысая и тюбетейка не прикрыта. Полковник Тимошенко доклад закончил. 14 килограмм, боевая часть. Мама дорогая, что называется.
Полковник Тимошенко показал вам прекрасный образец войны с дилетантами, журналистами. Ну, так у нас заведено в военном ревью. Мы стараемся не прощать чепухи, которые зачастую появляются в средствах массовой информации. Ну что, дорогие друзья, сейчас начнем наши задушевные разговоры о том, что интересует, что радует или не радует. Конечно, наверное, вас интересует вопрос о том, что там у нас творится в Соединенных Штатах Америки, и как это может сказаться на нашей военной политике. В общем, задавайте любые вопросы. Мы в меру своих познаний и сил будем отвечать на них. Итак, Катя нам дает... Говорит, что Сергей из Новосибирска у нас пришел в эфир. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, товарищи. Вот мы посмотрели, как эти беспилотники работают в Карабахе. А ведь Украина закупает эти же беспилотники у Турции. Ведь она может применить их и против Донбасса. А вот у Донбасса есть оружие против этих аппаратов или нет? Вот как по-вашему?
Есть, сбивают.
Да, Украина не только закупает у Турции, но и у Израиля тоже. И, кстати, с турками контракт подписан. Будет в Киеве, а может не только в Киеве, будет завод.
Американские беспилотники вдоль границы. Да. И вообще летают все время.
Пока у Донбасса нет, ну, я думаю, что мы чем-нибудь поможем. Пока, давайте честно говорить, средств поражения не так уж много, а вот радиоэлектронные средства борьбы вроде бы показывают свою эффективность. Я мягко сказал, я не буду врать. Я ссылаюсь только на ту информацию, которую... авторитетные наши российские военачальники распространяют.
То есть ты намекаешь, что в кружке очумелые ручки.
Да.
Значит, бывшие шахтари с паяльником и канифолью сваяли средства РЭП, которое помещается в порфель, и теперь сшибают с неба все, что попало.
Да.
Охотно верю.
Да. Но, может быть, недалеко от границы будет стоять красуха или шиповник. Там, ну, ты догадываешься, о чем я говорю, да. Может, нам не надо будет и переходить.
Да ее, если даже поставить на территории России, красуху эту, там тоже будет смахивать их, будь здоров, как с неба.
В общем, дорогие друзья, мы вам честно сказали, в меру допустимого. Едем дальше. Кто следующий? Донбасс не оставим.
Здравствуйте, Богдан из Новосибирска.
Здравствуйте, товарищи полковники. Вот я слышал, что Путин сказал то, что может с Трампом продлить договор до СНД на год, если там мы не...
Стоп! А ну внятнее, а то вы ключевую фразу какую-то... Путин, может, что?
Путин предложил Трампу продлить до СНД на год с условием, что мы...
Нет, неправильно.
Без всяких условий.
Нет, а он же говорит, что мы не будем размещать...
Дорогой мой, вы ошибаетесь принципиально.
Не ДР СМД, а СНВ-3.
А, СНВ-3, да, вот это.
Да.
Что мы не будем размещать ракеты в Европе, какие-то там, которые американцам не нравятся. И вот это предложение, получается, будет действовать только если Байден победит, а если победит... Если Трамп победит, а если Байден победит, то для него это уже не действует.
А никто не знает, если Байден победит, что будет.
Да.
И
да,
вообще это... я не очень понимаю, почему все наши средства массовой информации занялись вопросом, какой президент будет в Америке. Ё-моё, а у нас что, в своей стране нет никаких забот?
Ничего не поменяется, я думаю, на 99%. Ничего не поменяется, даже что имена президентов на букву Д будут начинаться. Ну, едем дальше.
Дональд Байден. Да, здравствуйте, Эдуард из Батайска.
Эдуард, я так хочу услышать ваш чарующий голос. Просыпайтесь, пожалуйста. Поехали.
Да, добрый день, дорогие товарищи.
Добрый.
Рад вас слышать. Скажите, пожалуйста, вот сколько времени будет продолжаться вот это вот в литературе военной исторической? Это байка о том, что у нас нечего было эти тигры сбивать, только одни зверобои там, Су-152.
Бесконечно, ответ закончен. Бесконечно, бесконечно. Вот сколько будет существовать эта история, да. Я понятно, вы нам хотите что-то другое доказать и все больше развиваете дискуссию. Вы спрашиваете, сколько будет длиться вранье? Бесконечно, правильно. Пока будут существовать дилетанты в военной истории. Все. Вот ответ все такой.
Я с вами просто согласен, дорогой товарищ полковник.
Жалко. Спасибо вам. Спасибо.
Уж не говоря Владимир. О том, что Су-100 была гораздо страшнее зверобоя. Здравствуйте, Владимир, слушаем вас.
Здравствуйте, дорогой.
Сергей.
Сергей из Владимира. Здравствуйте,
да.
Уважаемый ведущий.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вопрос такого плана. Насколько цена имеет важное значение для нас, база военная в Гюмри? И есть ли какая-то гипотетическая возможность ее потери? И в этом случае на что мы могли бы ее заменить?
Заменить ее будет нечем, если мы ее потеряем, если честно сказать.
Может быть, натовская,
Миша? Она нам важна, нужна и
цена. Она нам нужна. Заменить ее будет нечем. Точка. Конец.
Я говорю, может быть, натовская не заменит Миша, если мы уйдем. Да. Потенциальная возможность такая есть в зависимости от развития обстоятельств, уважаемый владимирский житель Сергей. Ну что, дорогие друзья, пришло время коротенького перерыва. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. С вами полковник Баранец Тимошенко. Ждем ваших звонков.
Начало. Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия, родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
И полковник Тимошенко, здесь же Михаил Владимирович. Мы продолжаем наши разговоры в военном ревю. Миша, если у тебя что-то есть читать, читай. А мы хотим послушать следующего товарища. Питер у нас, Миша, на проводе.
Вячеслав.
Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте. Два вопроса. А вот в прямом эфире читали, что пророк Мухаммед женился первый раз на Айше, когда ей было 6 лет, второй раз, когда 9 лет. А потом, значит, французы ответили, ну, дураки, конечно, своими карикатурами на карикатуры этих самых мигрантов, которые там в виде непристойных поз, непристойных жестов. Но президент Путин, вот, спасибо ему, он запретил и тем, и другим провоцировать друг друга. Во Франции все это продолжается.
А как это президент Путин может кому-то запретить, находящимся в других странах?
Ну, он запретил нас в России как пример для других стран. Но дело...
Вот это уже ближе к истине. Дальше.
Вопрос вот в чем. Наши военные из Сирии победили. И там показали, что благодаря этой победе...
Еще не победили. Но будьте же точнее, это военное ревю. Еще не победили.
Хорошо, не победили. Да. Но вот благодаря их действиям состоялись свадьбы маленьких девочек, показали по телевидению, и взрослых сирийцев там 25-30 лет.
Миша, ты можешь понять, что наш человек хочет спросить или нет?
А спросить я хочу,
пока
что
он вводит в заблуждение.
Боже мой, что какая Питер и такая путаница, а?
Нет, ну в политике
Боже мой. А ну задайте нам по-русски вопрос. Что вы хотели нас спросить?
Военные России в этих самых религиозных войнах, они могут участвовать, если закон запрещает им участвовать в политике.
А в каком виде вы себе это представляете, в религиозных войнах? В каком виде, например?
Ну, вообще не участвовать, вообще туда не суваться, вот и все. У нас тут все хорошо в
России. Да зачем же вы нас спрашиваете, если вы ответили на этот вопрос, а? Я не понимаю.
Я просто уточняю.
Военные участвуют в войнах. Но не религиозных. Точка. Дорогой Питер, я, по-моему, ответил на ваш вопрос. Все, еще второй как. Вопрос. Да, поехали.
А второй вопрос – это просьба даже к главному редактору Сургунькину, чтобы построже, чтобы новостные редакции не распространяли непроверенную информацию. Вот он говорит, что неизвестно, кто начал войну на Горном Карабахе. Это было воскресенье, большой христианский праздник, воздвижение Христа Господня. У христиан не принято начинать в это время войну. Эрдоган, Алиев уже объявили, что это они начали войну.
Скажите, пожалуйста, а кто первый начал войну? Вы знаете, Карабах или вернее, Армения или Азербайджан?
Я говорю, что большой христианский праздник, армяне не могли начать...
Я задал вам по-русски вопрос.
Праздник?
Кто первым начал эту войну? Комсомольская Эрдоган правда
объявил,
сказала...
Эрдоган объявил Алиев, что они начали эту войну.
Это и уже, вы знаете, некие такие базарные политические слоки. Пока
это,
неизвестно.
Это новости, кто... какие базарные. Это новости у вас. Это базар.
Никто
у вас,
не знает, кто сделал первый выстрел. Никто не установлен, кто начал эту очередную войну. Никто не знает.
Некоторые пишут, что начала азербайджанская сторона.
Да, да.
Другие говорят, что нет, это просто у армян не было выхода.
Да.
Ну и вот... Там не разберешь так просто.
А третье пишет, что турки, да? А четвертое, что карабахцы и так далее.
Да.
Дорогие друзья, вопрос
очень запутан. А что все это началось якобы из Лачинского коридора? А что армяне, принадлежащие, проживающие в Нагорно-Карабахской области, потребовали включения этой области в состав Армении? Ну и, в общем, вот такая штука.
Очень запутанная и мутная ситуация. Ну, как говорил Клаус... Туман войны. Кто следующий, дорогие друзья, у нас в эфире? Кирилл, Москва, здравствуйте.
Ой, здравствуйте. Кирилл. Ну, я задам старый вопрос, который по Конституции. Как вы считаете, является ли служба в армии работой? Если работой вы считаете, что она не является, значит, все военные бездельники. А если она работой считается, то по Конституции она должна оплачиваться. И вот я уже задаю вопрос уже вам.
Подождите, пожалуйста, дорогой мой человек, не спешите, не спешите. А что у нас военная работа не оплачивается?
Не оплачивается, срочникам не оплачивается.
Да, извините, пожалуйста, труда, дорогой мой человек, вы страшно отстали, мне даже стыдно, что вы на военное ревью звоните с таким вопросом. Отвечает полковник Баранец. 2000 рублей получают в месяц.
Минимальная оплата труда по закону, не надо мне это говорить уже пятый раз.
Не надо молоть о том, что нет разницы между службой и вольнонаемной работой.
Нет, не прикидывайтесь. Любая работа должна быть оплачена, а по закону минимальная оплата труда 12 тысяч.
Не прикидывайтесь умственно поврежденным.
Ну, знаете, все военные бездельники, я так понял, все понял. Я, вот это мое.
Да, да, до свидания. А вы тоже, да, бездельник, которому было нечего делать, он позвонил в эфир, висел на трубе, занимал время, лишь бы задать вот такой вопрос, считая, что он нас, так сказать, укусил. Ну-ну.
Да, всех военных назвал бездельниками, но, извините, я обязан отомстить, а вас военные называют трепачом. Ну что, мы так тогда будем разговаривать, дорогой мой
Правильно.
Человек? Да нет, так не пойдет. Поехали.
Уважаемый Алексей Щербаков.
Стоп.
Извините, Денис Саратов. Уважаемый Алексей Щербаков из чата, вы спрашиваете, актуален ли сейчас корабль-космонавт Юрий Гагарин? Корабль-космонавт Юрий Гагарин был флагманом нашего морского космического флота. Применялся и строился для того, чтобы обеспечивать непрерывную связь с нашими космическими объектами. Был в строю с 71-го по 96-й год. Проплавал вот всего ничего, 20 с небольшим лет. И в связи с тем, что деньги все куда-то подевались, в связи с превращением Советского Союза в Россию, был продан на слом по цене $170 за тонну, выброшен на берег в Индии, как водится, для разделки. Все. В 96-м году.
Кто у нас в эфире?
Здравствуйте.
Денис Саратов.
Здравствуйте. Я вот посмотрел два документальных фильма, и один противоречит другому, я вот прям в замешательстве. В первом фильме говорится, что Паулюс после капитуляции, будучи уже в Советском Союзе, агитировал немцев убить Гитлера, чтобы быстрее закончить войну. А во втором фильме говорится, что Гитлер почестями похоронил пустой гроб и считал его героически погибшим в Сталинграде. И что живого Паулюса уже только в Нюрнберге показали. И все в шоке были, что он живой. Все думали, погиб Как правда было.
Ну что, Михаил, давай
Паулюс,
начнем.
Паулюс после пленения участвовал в работе антифашистского комитета.
Да, его заставляли писать воззвание, листок. Правильно, продолжай, Миша, правильно. Так.
Ну, он о том, что... Же... Ну, он подписывал эти листовки, ядрит твою жизнь, в конце концов. Так что никто особо и не скрывал, что его нет в живых. Вернее, что он жив и находится в плену. А, так сказать, в натуре... В живьем, да, его показали на Нюрнбергском процессе. А где его, как могли иначе показать? Телевидения не было. Интернет, слава богу, тоже. И глупостей ТикТок никто не крутил.
Уважаемый радиослушатель, я не хочу вас агитировать тому, чтобы побольше читали мемуаров немецких военачальников, но если вы хотите докопаться правды... то даже в интернете, посмотрите, есть воспоминания некоторых военных мемуаристов, и там есть ответы на ваши вопросы. Да, может быть, они противоречивы, но ответы, тем не менее, есть. Едем дальше. Кто следующий?
Здравствуйте, Андрей из Екатеринбурга.
Добрый вечер. У меня, как обычно, два военных вопроса. Они сегодня у меня по химии. Я на бескрайних полях интернета нашел такую фишку, как новая разработка, это идет, жидкий порох. Это вообще что такое?
Это, будем говорить, жидкое взрывчатое вещество, но метательного класса. Ага. Жидкие взрывчатки существуют, ну, не хочу сказать 157 лет, но где-то в 60-х годах они появились и изначально были промышленными взрывчатками.
Второй вопрос тоже по взрывчаткам. У нас какие-нибудь разработки ведутся по пластиковой взрывчатке? Я тоже смотрю импортные фильмы, там у них новые взрывчатки какие-то все появляются, американские, там, нитронин да всякая фигня, а у нас что-то
подобное. Со взрывчатками повышенной мощности, ну, относительно тротилов всегда пересчитывается, да? Угу. Работы ведутся почти во всех странах, практически непрерывно. И, как всегда, все упирается в то, что сделать взрывчатку гораздо мощнее тротила не проблема, но проблема в том, чтобы обеспечить ее стабильность,
ну, это
ее относительную безопасность, ну, для перевозки, транспортировки, снаряжения боеприпасов и так далее. Ну, и в то же время она должна хорошо реагировать на инициирующий импульс и быть дешевой. Хотелось бы, как тротил, не намного дороже.
Уважаемый радиослушатель, да, пожалуйста.
Ё-моё, все время в разы. Самая мощная, так называемая китайская слизь на сегодняшний день.
Уважаемый радиослушатель, вы только что обронили слово «пластиковая взрывчатка». Вы не ошиблись в этом слове, нет?
Пластид есть такая.
Да, я говорю, наверное, все-таки надо говорить пластидовая, да?
Пластид.
Да. Но не пластиковая. Дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко сейчас удалимся на небольшой перерыв. Он будет 1.5 минуты. По вашей просьбе мы называем номер нашего телефона. Да, Миш? Мы же обязаны?
Да. 8-800-200-97-02. Звоните, ждем.
Да. В субботу и воскресенье в 8 часов утра мы повторяемся на радио «Комсомольская правда». А сейчас перерыв, дорогие друзья.
Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово...
Аплодирую вам, Эдвард.
Ну мы же с вами трезвомыслящие люди.
Эдвард меня убедил, что это нормально.
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Тоже мочить в сортире, но других и не так.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
И, конечно, рядышком с вами всегда родной до боли голос Михаила Тимошенко. А мы продолжаем наши разговоры. Звоните, спрашивайте, формулируйте свои вопросы. У тебя вот что-то почитать есть?
Есть, да, вот здесь такой вопросик. Пишет нам Александр Бирюков. Место, где погиб мой дед, архив я могу установить только по тому, что получил из архива Минобороны. Он дублирует строчку из военкомата о том, что дед пропал без вести под Ленинградом в декабре 41-го. Может, уже пора создать структуру, которая занялась бы этой проблемой? Ведь сам перелопатить объем донесений интересующийся человек сам не может. Я не очень уверен, уважаемый Александр Бирюков, что если даже вы найдете донесение по форме 8 о том, что ваш дед погиб или там, допустим, пропал без вести, то вы найдете место, где он захоронен. Потому что бои в 41-м в декабре шли такие тяжелые, а мы отходили, будем говорить. И не очень понятно, дед во время чего погиб, когда уже установилась линия обороны или в частной какой-то боевой операции. Ну что, могли просто сложить трупу в воронку и закопать, и не установив, даже, не установив даже, так сказать, личные персональные данные. А мог и пропасть без вести. А как мы пропадали в без вести? Снаряд рванул, и нет человека. И да. Нет человека. Писали, пропал без вести.
Страшная цифра, дорогие друзья. 75 лет прошло после победы. И вот, пожалуйста, вам официальные данные. 800 тысяч без вести пропавших до сих пор.
Да.
До сих пор не найдены места их захоронения. Только предположение. А мы принимаем звонки наших дорогих. Ессентуки у нас.
Здравствуйте, Александр из Ессентуков.
Добрый вечер, господа полковники. Дело вот, можно юридический вопрос, да?
Нет, если вы так к нам будете обращаться, вы уже юридически безграмотны. Но задавайте вопрос нормально. Мы не господа.
Виктор, ну товарищи, хорошо, извините. Дело в том, 31 октября, я быстро это задам, 31 октября прошлого года мой отец отправился к праотцам, умер, в общем. Ну, и это... Говорит, следователь, в общем, изъял документы его, когда его тело там обнаружили. Ну, изъял, вы слушаете, да?
Алло. Да.
Пока да.
Слушаем, покороче, пожалуйста, давайте, да.
Или давайте я вам письмо напишу просто.
Давайте, да, наверное, да? Письмо напишите, там много деталей очень важных. И у нас будет долгий разговор. Да, да. Давайте, напишите, пожалуйста, в «Комсомольскую правду». Спасибо вам. Чем сможем, тем поможем. Да. Но учтите, что мы преимущественно по военной части, по военно-политической. Кто следующий, Катенька?
Виктор Москва. Виктор Москва. Витя, это точно твой.
Здравствуйте. Не знаю. Сейчас как замутит меня.
Добрый день, настоящий достойный полковник. Полуреплика, полувопрос. У меня ассоциация с выборами в Америке – это какая-то нанайская борьба. Две куклы борются, потом выскакивает друг какой-то и становится этот старый, значит, отца. Какое ваше отношение? А мы столько вообще, вот около этого вертимся, кто лучше, кто хуже. Да пошли они все туда-нибудь подальше.
Все. Поэтому забудьте.
Да.
Все, спасибо за звонок.
Ну, зачем столько времени и на телевидении, и на радио столько времени уделять? Кто лучше, кто... Да все они один хрен, один...
Вот вы ответили на вопрос.
И вообще в рот им дышло.
Да.
Поехали дальше.
Да, спасибо, извините.
И вам спасибо, да. Бийск у нас.
Здравствуйте, Игорь из Бийска.
Что-то знакомое, да? Кто-то знакомый, да.
Здравствуйте,
пожалуйста,
товарищ,
Игорь, ваш
Викторович.
Вопрос. Здравствуйте.
Первый вопрос, Виктор Николаевич. Кто дает добро на торговлю оружием между нашей, допустим, страной и другой страной?
Последнее слово только за президентом. Он курирует это направление.
Понятно. Вот сейчас Азербайджан, я смотрел в новостях, вот, когда боевые действия возникли, мы продали ему на 5 миллиардов. В принципе, наша разведка знала, что они не с НАТО же будут воевать или с Россией, а с Арменией готовы.
Но мы продавали им на протяжении длительного времени, еще до этой войны.
С 90-х годов.
Да. Не зря же Алиев сказал, что нас очень серьезно снабжала оружием Россия. Да. Ну, чтобы армяне не обижались.
Да, да. И теперь второй вопрос Михаилу Владимировичу. Михаил Владимирович, вы освещали вопрос, вот, по-моему, в той передаче во вторник, насчет возникновения боевых столкновений, возможных, России с кем-то, НАТО, допустим. Если я правильно понял, у нас, значит, какие-то нерешенные вопросы серьезные есть. В принципе, мы же с ними сейчас в нормальных отношениях, я так понимаю. И с Китаем тоже.
Нерешенный вопрос для НАТО один. Россия есть.
А мы с ними
это основной вопрос, который заботит наших партнеров.
У нас отношения практически на 99% разорваны с НАТО.
Да, свернуто все, что можно. Да.
А вот они в наших компаниях сидят директорами там и так далее, управляют.
Кто это они? Кто это они?
НАТОвцы.
Ну, вот, НАТО различные, там в Германии.
Граждане,
допустим,
граждане стран НАТО. Ну да, потому что мы все время кричали, мы все время кричали и ставили задачу нашим органам управления. Чтобы и бизнесменам, чтобы они привлекали иностранные инвестиции. А что значит иностранец вкладывает свои деньги? Он получает право, допустим, хоть миноритарного, хоть не миноритарного акционера, и может вводить своих людей в директорат компании и вообще определять ее политику.
Вот как это неуемное... с «Газпромом», да, Миш?
Да, вот это неуемное желание, как с Дерипаской.
Да, да, да.
Неуемное желание где-то надыбать денег приводит к тому, что часть нашей экономики оказывается под управлением западных наших партнеров. А неуемное стремление воровать на местах приводит к тому, что у меня сильное подозрение есть на то, что, не дай бог, вот как говорил Левша, брони бог войны, тогда-то это были немцы, а по сути объединенная Европа, а сейчас противник очень быстро окажется около Москвы. Ну, вы представьте себе, если только двое архаровцев, которые управляли Выборгом, сумели украсть 1,5 миллиарда рублей.
Да. Уважаемый радиослушатель, вы знаете, меня пока радует то, что представителей НАТО пока еще нет в Генеральном штабе, в Главном разведуправлении, в СФР и в Совете Безопасности. Хотя в Совете Безопасности России когда-то был гражданин с двумя паспортами. Его фамилия Березовский. И он еще имел и израильский паспорт. Это беспрецедентный случай, конечно. Но сейчас вроде бы таких не замечено. Едем дальше. Кто следующий?
А может, не проверяли?
Да.
Здравствуйте, Геннадий из Удмуртии.
Здравствуйте.
Здравия желаю, господа офицеры.
Опять господа.
Тогда ваше высокоблагородие.
Да, пожалуйста, давайте.
Книжка, мой рассказ был хороший насчет, который ветеран войны приехал в Москву и выкупил почти знамя у музея. Как он называется, это произведение? И где... мог бы услышать это я.
Коротко отвечаю. Рассказ называется «Знамя», аудиокнига «Баранца». В Яндексе ищите «Баранец», «Знамя» и читайте этот рассказ. Едем дальше. Кто следующий? Да, да, да. Это был реальный случай, да. Виктор
Перми. Виктор из Перми, здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники. У меня такой вопрос. На телеканале «Звезда» видел сюжет, где... рассказывает корреспондент о нашем Ту-160, что даже заводя его в ангар на техобслуживание, мы даем данные, сообщаем об этом американской стороне.
Правда практически, да, это? потому что он включен в договоры ЦНВ-3.
А ихняя сторона сообщает о своих Б-52?
Сообщает. О дислокации, да.
Спасибо.
Потому что есть телеметрия и так далее, нас не обманешь. Кто следующий? Раим из Нальчика. Здравствуйте, Раим.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Я бы хотел ответить вот тому человеку, который с Москвы вам звонил насчет денег. Ну, как-то в наше время не принято было, чтобы... долг родине отдать, чтобы деньги нам платили, что мы возмущались насчет этого. Он, по-моему, еще не понял такое, что он родине служит. Ну, я имею в виду, срочники служат родине.
Да, мы поняли.
Да, спасибо.
Пожалуйста. Да. Спасибо вам за звонок и за позицию.
Да. Катенька подсказывает, что у нас 30 секунд осталось. Ну что, мы говорим, что скоро мы уйдем через полминутки на перерыв, а мы напоминаем наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. Да?
А, и в выходим... записи, а в записи да, нас да, можно да. слушать в субботу и в воскресенье в 8 часов утра.
Часов утра. Запомнили? 8 часов утра, суббота, воскресенье. А мы сейчас
живем по вторникам и четвергам.
Да. Коротенький перерыв, дорогие друзья. Очень коротенький.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья, еще раз. Мы здесь вдвоем с Михаилом Тимошенко работаем и продолжаем наши задушевные разговоры. Катенька, кто у нас следующий?
Аскер Эдегей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ полковник. Вопрос короткий, один вопрос. У нас обычно в России на тундре, в районе тундры, не строятся железные дороги. Но я как-то посмотрел по карте, что Норильск, город, и поселок Дудинка,
да.
Заливе, соединяет довольно-таки длинная-длинная железная дорога, которая, в свою очередь, не соединена с общей системой российских железных дорог.
Какая Потому что, перебиваю вас сразу, чтобы не терять время, Дудинка – это порт. Основное снабжение и вывоз добытых рудных материалов из Норильска идет через порт Дудинка. Чтобы в Дудинку доставить, построили железную дорогу. А относительно строительства на мерзлых грунтах, ну, во-первых, у нас есть и до сих пор действующие остатки Заполярной арктической магистрали, которая строилась в времена Сталина, а сейчас мы восстанавливаем это дело и называем Северный широтный ход.
Но он будет продолжением, да, этой, как бы, Норильского этого...
Выйдет на Дудинку.
Все, спасибо. Спасибо. Интересный вопрос, а мы идем дальше. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Валентин из Подмосковья.
Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. У меня личный вопрос. У меня муж был участник Великой Отечественной войны, я сейчас на пенсии, на гражданской. И решила перейти все-таки на военную пенсию, которую получал мой муж. Но столкнулась с такими интересными событиями. Мне посоветовали обратиться в Министерство обороны для того, чтобы самой уточнить, какой был тариф, на каком тарифе был мой муж. У него должность была замначальник пенсии. Первый замначальника.
Извините, пожалуйста, извините, как вас зовут? Как вас зовут?
Валентина Васильевна.
Миша, я первый раз слышу, чтобы у такой женщины спросили какой-то тариф. Да разве это интересует?
40% от пенсии.
И все. И никаких тарифов, дорогая моя. Да. Что это за новости? Пришлите нам, кто из вас там требует? Военкомат, имя, отчество. Пришлите, хорошо. Пожалуйста, мы разберемся.
Хорошо. И второй вопрос, который они мне тоже сказали, что при переходе моя пенсия гражданская будет заблокирована, и срок оформления будет 2-3 месяца. Поэтому
совершенно верно. К сожалению,
тут по закону. Да, тут по закону. Тут мы ничего не делаем. А так вы законно претендуете на 40% пенсии своего мужа. Все. Поняла. Если... Всего доброго. Спасибо, да. Но нам напишите, кто там из вас тарифы требует. Едем дальше. Кто следующий, дорогие друзья? Балтийский город.
Анатолий из Балтийска.
Здравствуй. Прежде всего, хочу через вас поздравить. И вас тоже с днем военного разведчика. Вот. У меня вопрос такой. Алло.
Да, конечно. Да.
У меня вопрос такой, прежде всего. Почему в современном варианте каждый министр обороны, каждое новое лицо вышестоящее пытается изменить форму одежды? Я не говорю про новый КПО, я говорю о принципе. Причем оно, там, перешить погоны, как это было в 2010 году, с пуза на плечи и наоборот. И самое главное, почему военнослужащих при увольнении требуют цены по тому же КПО и так далее, а не превышают, чем те же.
Какие цены? Уточните. При увольнении требуют цены.
Ну, грубо говоря, цена в вооруженных силах формы намного больше той, которая в магазине. Из-за того же материала...
Нет, подождите, вы спрашиваете, при увольнении требуют цены. Ну, давайте по-русски
пообщаемся. Да, по-русски, это я неправильно выразился. Грубо говоря, если берется компенсация за форму, да, которая положена, выплачена за год, последний военнослужащему, увольняемому, они идут по одной цене.
А что это за компенсация? Что, в кальсонах отпускают к мамке родной?
Ну, например, человек не получал форму в течение года, и ему взамен выданного
имущества выдается... Так как он служил? Что, в алкоголичке, в семейных трусах сатиновых?
Почему? Почему?
Бережно относился.
Да, например, та же для ВКПО, например, те, кто, например, в штабах служил, например, в некоторых в органах.
Да тоже ведь в форме, он служил в форме, в штабах.
Но, например, у него получилось так, что осталась неиспользованная форма по на складах, что он недополучил. В итоге на него насчитывают по одной цене, и эта же форма продается во всех магазинах, хотя запрещено теоретически продавать. Она должна выдаваться, как я полагаю. Вот. Она намного ниже в цене. Почему разница такая? То есть купить он может любой, даже военнослужащий, допустим, форму в 3 раза дешевле, чем та, которая на него вешается, но не вешается, а он получает со складов. Цены разные.
Но я еще не уверен, что в магазине, кроме военторга, продается военная форма. Понимаете, я не уверен, что, может быть, это фирма какая-то шьет похожую камуфляжную форму, как на военных.
Выдают ту, которая овеяна духом победы.
Заводы, изготовители, одни и те же, в КПО, они везде. Вот такая в Калининградской области, в магазине военторге, ну, в военных магазинах, одна форма за 3000. И элемент, точно такая же форма одежды, на складе идет, например, демисезонный комплект, форма демисезонной ВКБО идет за 8-12 тысяч. А так она идет 7500. В любом магазине можно купить. Где надуривает нашего брата офицера? Где? И почему? Зачем все это нужно? Вот.
Так, вы праведные вопросы ставите. Ну, наверное, вы взрослый человек и должны обращаться к тем людям, которые это делают. На каком основании? Покажите директиву, покажите закон, покажите приказ, покажите указ и так далее. Не у баронца Тимошенко надо искать, а на месте. А если вы выясните какие-то причины, звоните нам,
тогда мы уже будем... И желательно, чтобы они отвечали вам письменно.
Надо написать, это озвучит эти проблемы. Достаточно это будет деликатно, чем не со слов.
Это называется мотивированный ответ. На бумажке с подписью и печатью.
Назовите командира части, назовите людей, у которых это требовало, когда, дату, где, ВЧ и так далее. Вот это у нас будет нормальная борьба за справедливость и за решение того вопроса. А может, вы действительно ставите очень важный вопрос, может, вы нащупали фост коррупции. А
может быть, Силуанов прав?
Я постараюсь, товарищ полковник.
Вы действительно. Это очень любопытно, и в этом будем разбираться. Мы для этого и предназначены. Ну что, Миша, четверг, расстаемся до вторника.
Расстаемся до вторника.
До 16:03 и так далее. 8-700-200-97-02.
И помните, что суда выходят в плавание по вторникам и четвергам.
И четвергам, Да. А встретимся мы с вами в эфире еще раз послезавтра, в субботу, 8.03 и в воскресенье 8.03.
Ставьте будильник на 8 часов.
И всего хорошего. И готовьте новые вопросы. Мы с вами, дорогие друзья. Военных разведчиков с праздником.